Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях протоиерей Евгений Попеченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Православной службы милосердия, настоятель Успенского собора на Визе. Сегодня вы услышите продолжение беседы с батюшкой о том, почему болеют и умирают дети. Отец Евгений, вы затронули тему вот болезней тяжелых, привели пример жизни, истории Артема. Как разговаривать с детьми, когда ребенок говорит, что «мама, я умру, а я не хочу умирать» или еще что-то? Взрослым-то очень тяжело смириться со всем этим. Взрослые себя уговаривают и не могут годами порой прийти в себя. А как детям это объяснить?
Ну, из моего опыта, дети, они гораздо проще к этому относятся.
А почему, как вы думаете, батюшка?
Ну, во-первых, дети ближе к Богу. И понимают, что, ну, как-то нутром понимают, не логикой, а сердцем понимают, что здесь на земле ничего не заканчивается, все только начинается. Во-вторых, дети, они меньше вросли в землю. Это мы, как гулливеры, тысячами разных маленьких ниточек привязаны. Одно, другое, десятое, 125-е. А у детей, ну, они как-то нелегко, они еще как это, как колесико они крутятся. Вот одна точка на земле, а всеми остальными они все равно кверху, к небу устремлены. А взрослый человек, он как такой тракторная гусеница, она вот тяжелая, вдавливает в землю, и тяжело, медленно ползет. И, конечно, нам отрываться слишком много нас связывает. Вот. И с детьми, если это разговор неизбежный, то, конечно, надо разговаривать. И разговаривать по-честному, разговаривать о Боге, о Христе, о вечности, не о реализованных каких-то возможностях, а по-настоящему, по-честному. Для этого человек сам должен как-то доверять этому, верить в то, что он говорит, не просто как на уровне каких-то добрых сказок, а понимать, что это все реально существует, и что этот опыт для ребенка, он гораздо ближе, потому что скорбь, страдания, она настолько истончает вот эту границу между миром земным и миром духовным, невидимым, что он чувствует своим сердцевиной, душой присутствие духовного мира.
Я встречалась с мнением о том, что когда умирает единственный ребенок, родители, они расходятся. Это объясняется тем, что трудно пережить, хочется забыть все, и чтобы никто и ничто не напоминал. Как вы, как батюшка, с вашим опытом, с вашей священнической практикой, действительно ли это так?
Если такое происходит, значит, родители не усвоили того урока, который им был преподан. Потому что любовь, она соединяет. Любовь – это то, что Бога приводит в нашу жизнь. Бог есть любовь. И скорбь, которую совместно переживают, она обязательно должна соединить, она должна открыть друг друга. Они должны стать ближе друг к другу. Вот. И у меня есть примеры, когда, напротив, вот, общее проживание беды, оно делало людей очень близкими. И они выходили из этой скорби обновленными, с большей жизненной силой, с готовностью дальше идти вместе и, ну, нести тот жизненный крест. Поэтому здесь вопрос наших с Богом отношений. Потому что если мы со Христом и во Христе, то мы с друг другом соединены. Если Бога нет, ну, то личный эгоизм и тяжелые переживания, печаль, отчаяние, они, конечно, человека могут домучить.
И еще, батюшка, я слышала мнение о том, что, венчаясь, становясь мужем и женой, становится единым, единой плотью, да, как известно, и что дети, они менее значимы, чем, например, муж для ребенка. Муж по отношению к жене, чем ребенок по отношению к матери. И что вот они, да, как вы сказали, вместе переходят скорби и вместе продолжают стремиться к Царствию Небесному. Это действительно так?
Это закон. Это Божья иерархия в семье. Оставить человек отца и мать, прилепиться к жене своей. Всегда напоминаю эту заповедь на венчании и стараюсь в присутствии родителей, потому что родители, они порой не согласны, что человек должен оставить их, и они продолжают как-то его курировать, внедряться, руководить в новообразованной семье. И это часто является причиной конфликтов и разрушения семьи, потому что сынок к маме привязан, мама авторитет, она начинает давлеть, начинает корректировать, замечания делать. Конечно, девушке не всегда это там по силам перенести, вот возникают такие проблемы. Вот поэтому, конечно, закон оставит человека отца и мать. Новая семья, они живут своей внутренней жизнью. Потом в семье появляются дети. Дети – это не основная цель брака. Действительно, основная цель брака – это спасение во взаимной любви. Семья – это школа любви. Школа против эгоизма, против себялюбия. Вот. И, конечно, это тоже важно понимать. Вторая цель брака – апостол Павел говорит, во избежание блуда каждый будь со своей женой или каждая со своим мужем. То есть, чтобы сатана не искушал вас плотской бранью. Вот это такое средство защиты, законное Божье средство защиты от вот этой, ну, страшной заразы плотского греха. Дети. Дети – это возможность умножить любовь. Потому что любовь умножается делением. Чем с большим количеством ты ее поделишь, тем более она умножится в твоей жизни. Поделись улыбкой твоей, она к тебе не раз еще вернется. Ну и так во всем. Поэтому человек, который отказывается от рождения детей, тот отказывается от совершенствования в Боге, в любви. И, конечно, в семье должен быть определенный порядок. Муж – глава, жена – помощница, а дети – это приход. Семья – это малая церковь, есть священник, есть диакон, помощник священнику, а есть прихожане, которых нужно воспитать и привести ко Христу. Вот примерно такая аналогия. Вот, конечно, когда дети становятся там не на свое место, когда семья становится педоцентричной, но это катастрофа, это переворот, это начало конца. Вот, поэтому всегда жена должна это помнить, что и папа с мамой для нее менее значимы, чем муж. Ну и для мужа, соответственно, чем жена. И дети, когда появляются, конечно, они требуют больше сил, энергии, внимания, но мужа тоже не надо забывать. И муж всегда остается для жены самым дорогим и самым главным.
Дорогие братья и сестры, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, затем продолжим нашу беседу.
По неве за холодною серой волной все летят острокрылые. Молитвенный дух и покой от мощей благоверного князя встречает, и с молитвою ты по прямому проспекту пройди, где кипение страстей и смешение людское. Казанский собор, сквозь тяжелые двери зайди. Матерь Божья волненье твое успокоит. Город теплых надежд и холодных ветров, сердце вновь расставаться не хочет. Лишь дыханием балтийским согрет град Петров в эти чудные белые ночи. На Васильевский остров скорей поспеши. Там и слезы, и радость тебя ожидают. Там на кладбище старом в надмирной тиши добрый вестник из рая людей утешает. Это матушка Ксения с даром Христовой любви сквозь столетия руку свою простирает. В своей скорби на помощь ее ты скорей призови. Сам Господь по молитвам ее помогает. Город теплых надежд и холодных ветров, сердце вновь расставаться не хочет. Лишь дыханием балтийским согрет град Петров в эти чудные белые ночи. Старым мосточком пройди, там, где уточки плавно ведут хороводы, в монастырь со смирением и верой зайди. И оставь хоть на время земные невзгоды, приложившись к мощам и смывшись от ран, так светло и свободно вдруг станет. Добрый пастырь кронштадтский святой Иоанн нас с улыбкою доброю благословляет. Город теплых надежд и холодных ветров, сердце вновь расставаться не хочет. Лишь дыханием балтийским согрет град Петров в эти чудные белые ночи. Лишь дыханием балтийским согрет град Петров в эти чудные белые ночи. В эти чудные белые ночи.
Мы снова в студии. Хочу напомнить, что у меня в гостях отец Евгений Попеченко. Отец Евгений, в завершении нашей передачи Я хочу немножко сменить тему. У нас сейчас идет первая неделя рождественского поста. Пост 4 раза в год мы держим. Большие посты, каждую неделю 2 дня постных. И тем не менее, с наступлением поста у каждого православного христианина вновь и вновь возникают вопросы, как конкретно в этот раз поработать над собой, как совершенствовать себя, о чем, что изменить, что делать. Пожалуйста, дайте свой священнический совет.
Хочу пожелать всем, чтобы у каждого, кто желает спастись, был духовник, священник, с которым человек мог в свободном режиме посоветоваться по всем нюансам своей жизни, потому что пост для человека, человек для поста. Конечно, есть общие правила поста и физического, и молитвенного, и регулярности причастия. И, конечно, пост, он должен усиливать нашу жизнь, ну, то есть подтягивать ее, как инструмент расстроенный во время свободного такого плавания, его нужно во время поста поднастроить через определенные правила, выправить и молитву построже, повнимательнее, потому что мы расслабляемся, и духовное чтение обязательно, потому что часто встречаешь, что человек, даже стремящийся к церковной жизни, он как не может себя организовать, ему все не хватает времени на то, чтобы почитать Евангелие. Это обязательная задача. То есть Евангелие нужно каждый день читать. Причем вдумчиво, не формально для галочки, а с размышлением, знать его близко к тексту. Обязательно нужно читать святоотеческую литературу. Не просто художественную, ну, как бы, которая побуждает нас к вере, а аскетическую, то есть, которая практически руководит нас в выправлении себя от страстей, от греха. Ну и, например, со своими прихожанами мы на этот пост взяли почитать преподобного Паисия Святогорца. Ну, мы начали с первого тома, хотя многие уже читали. У него есть замечательный шеститомник, поэтому можно посоветовать, что какие-то, если книги из его трудов не прочитаны, вот на рождественский пост он хорошо читается, он очень ободряет, настраивает, дает какие-то практические советы в житейских вопросах. И самое важное, он дает свой дух. Чтение святоотеческой литературы – это как зацепление за паровозик. Вот есть паровоз, локомотив, он едет, а мы такие вагончики, которые, если нас не тащить, мы встанем. Тут зацепиться и его энергией укрепите свою молитву и свой настрой, решимость, ревность о стяжании Духа Святаго. Если у кого-то есть, например, какие-то немощи, ну, это тоже надо с батюшкой посоветоваться, не искать себе льгот, ну, таких бессмысленных, через жаление себя, потому что все равно пост должен быть в натяжечку. Но, опять же, он не должен быть в расстройство наших физических сил. Вот. И, конечно, понимать, что Богу не нужны наши ни поклоны, ни посты. Бог спокойно без них обойдется. Но Богу важно наше сердце. И подарок на день рождения Христа, он должен именно в этом состоять. То есть наше сердце, оно должно измениться. А сердце, оно меняется в том числе через физические упражнения. Пророк Давид говорит: «Постом смирял душу мою», сердце – это сердцевина души, «и молитва в недра моя возвратися». То есть постится тело, тело смиряет душу, смиренная душа привлекает молитвенный дух. И вот это как бы цели, вот примерно такой алгоритм. И, конечно, Богу важно, чтобы наше сердце, оно было Ему посвящено, Ему отдано. Сердце кроткое, сердце смиренное, сердце милостивое, радостное, любящее. Но это все такое как бы постепенное восхождение от воздержания, да, плоды Духа Святаго, любовь, радость, мир, вера, милосердие, благость, кротость, воздержание. То есть как бы от восхождения к нисхождению. И, соответственно, если путь вверх, то начинается все с воздержания, вот, до любви. Цель — возлюбить Бога и возлюбить ближнего. И пост – это начальный этап.
Отец Евгений, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Евгений Попиченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Православной службы милосердия, настоятель Успенского собора на Визе. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Храни всех нас, Господь.